каждые 3 раза различаем определенный цикл, очень важный для всех нас, потому что мы вступаем в ту полосу, когда многим предстоит впервые счастливое, радостное знакомство с великой, поистине великой русской религиозной философией конца прошлого века и нашего столетия. Почему мы завершаем этот цикл именем Матери Марии? Она не была профессиональным философом. Это человек, который в нашей стране постепенно, незаметно стал приобретать известность уже где-то с 50-х годов. Человек, о котором написаны стихи, эссе, исторические повествования и даже роман. Создан фильм, который вы сегодня увидите. Конечно, очень фильм такой процензурированный, но все-таки что-то в нем от подлинной Матери Марии есть. Так вот, эта женщина, героиня сопротивления, мученица, поэт, художница, она была философом. Но именно в том глубоком смысле слова, в каком подлинная философия понималась ее современниками, ее друзьями, ее близким другом и единомышленником был Бердяев, о котором мы с вами беседовали уже. Очень высоко ценил ее отец Сергий Булгаков. Он тоже был в нашем цикле. Она была лично связана с той плеядой, которую принято называть серебряным веком русского искусства, литературы, философии и богословия. Но не только личные связи, не только ее органическая включенность вот в этот удивительный, неповторимый, прекрасный поток духовной культуры побуждает нас сегодня говорить о ней в рамках нашего цикла, но и потому, что она была философом действия, не отвлеченным умозрительным созерцателем, не человеком, который хотел спрятаться в башне из слоновой кости, не человеком, который как бы был гостем на земле, равнодушным, устремленным только в какие-то сферы метафизических спекуляций. Под влиянием идей Владимира Соловьева, Булгакова, Бердяева и других, у нее сложилось определенное видение мира и истории. И это стало у нее не надстройкой, как у нас лучше его говорили, а это стало стержнем ее жизни. И она все это реализовала каждый день в тяжелой борьбе, крестоносном служении, вплоть до смерти мученицы. В этом году исполняется 45 лет со дня ее кончины в немецком концлагере. В будущем году исполняется 100 лет со дня ее рождения. И все эти соображения, ее философствование жизнью, ее глубочайшая связь с культурным целым, с контекстом русского религиозного ренессанса и, наконец, эти юбилейные даты, все это вместе как бы оправдывает и объясняет, почему мы сегодня говорим о ней. В этих стенах, в этом цикле. Елизавета Юрьевна Пеленко, ее девичья фамилия, родилась в 91 году в Риге, и юность ее прошла близ Анапы. Ее семья была высокоинтеллигентная, с интересным прошлым. Один из ее далеких предков был, странно сказать, последний комендант Бастилии, Делоне. Впоследствии Делоне участвовали
в наполеоновском походе, попал в плен и остался в России. Это из семейных аналов матери Марии, будущей, Елизаветы Юрьевны Филенко. Ее отец был ученым, агрономом, садоводом. Впоследствии, уже после рождения, стал директором известного всем вам Никитского ботанического сада. Поселок, где они жили, назывался по фамилии отца Филенко, а потом стал называться Юровка, так по имени ее отца. Ну, к этому месту, связанному с ее рождением, мы еще вернемся в конце. А сейчас я хочу вам нарисовать ее портрет, общий. Она была первой женщиной, которая была военнослужницей Петербургской духовной академии. Но корни ее не в церковности, потому что мать, намного ее пережившая, не была тесно связана с традиционной церковностью. Старый мир будущей Матери Марии олицетворялся победоносцем, Константином Петровичем Победоносцем, всесильным в конце прошлого века, в начале нашего века, обер-прокурором Святейшего Синода. Человек глубокий, многогранный, сложный, противоречивый, воинствующий консерватор, но в то же время открытый ко многим течениям, как ни странно. Он был издателем и переводчиком католической книги «Подражание Христу, помытием писем», хотя его вероисповедная политика была очень жесткой. Маленькая Лиза любила его, и весь старый мир у нее был связан с образом старика Победоносцева. Кто из вас читал Андрея Белого «Петербург», то главный герой сенатора Блеухов в какой-то степени списан вот с Победоносцева. Его холодное надменное лицо вы можете видеть на известной картине Репина «Заседание Государственного Совета». Так вот, для нее он был не холодным, а теплым. Он играл с ней, он приносил ей сладости. А такие вещи западают на всю жизнь. Старый мир не был слишком страшным. Но в 5-м году умирает Победоносцев, девочка оказывается под двумя влияниями. С одной стороны, это эстетствующая молодежь, тех, кого называли тогда декадентами. Сегодня мы оглядываемся на Серебряный век с восхищением. Некоторые с восторгом, вполне заслуженно, листая страницы «Золотого руна», «Весов», «Трудовых дней Мусагета» и других изданий того времени, невозможно не ощутить могучего очарования вот этой среды интеллектуальной и художественной того времени. Но было там много, конечно, и сомнительного, спорного, нравственно неустойчивого. Было много декадентского в прямом смысле слова. А с другой стороны, влияние тех, кто страдал за народ. Народ – это было божество интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Под народом понималась часто не мыслящая часть общества, не наиболее активная часть общества, а именно крестьянство, неведомое часто для интеллигенции, плохо изученным. Отсюда хождение в народ, отсюда готовность пострадать за него. Все это шло из минувших поколений, расцвело во всю 60-е годы 19 века, и Елизавета Юрьевна восприняла и то, и другое. В юные годы она встретилась с Блоком. Конечно, он был кумир всей тогдашней молодежи. Когда ей было лет 15, в нее был влюблен Николай Гумилев. Вся эта среда каким-то образом воздействовала на нее, но уже тогда она была особенной девочкой, особенной девушкой, особенным человеком. Вот образ ее начертанный тогда поэтом. Я буду свой рассказ перемежать небольшими стихотворными отрывками.
Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, думаете все о печальном, говорите о смерти, никого не любите и презираете свою красоту, что же, разве я обижу вас? О нет, ведь я не обманщик, не насильник и не гордец, хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой, ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печали, сколько ни размышляйте о концах и началах, я все же смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные строки о земле и о небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.
Поэт относился, как вы чувствуете в этих стихах, по-особенному к этой странной девушке. Она казалась в расцвете сил, энергичная, остроумная, веселая. И одновременно что-то лежало на ее сердце тяжкое. Это было страдание за мир. У нее всегда было острое ощущение чужого страдания. И вот оно-то впоследствии и привело ее к революционерам. В эстетской среде она впервые, 18-летней девушкой, вышла замуж за человека, который не понимал, как следует, и они очень быстро разошлись. Это был Кузьмин Караваев, впоследствии, много спустя, ставший католическим священником. Ну, а политическая деятельность привела ее ко второму браку уже в революционное время. Да, она стала юностью, наверное, некоторые из вас читали. Это был характерный момент в ее жизни, как-то выделяющий ее личность на фоне этих грозных лет. Когда подступали анархисты к Анапе, они хотели получить право расправиться с теми, с кем им хотелось, и вообще буйствовать в городе. Пришли эти матросы, и она сумела так на них воздействовать, что обуздала вот эту анархистскую толпу. Жена неожиданно, когда сказали, вот баба, сказал один из них, но она ударила кулаком по столу и сказала, я не баба, а городской голова. В общем, она добилась того, что не было никаких грабежей, убийств, хотя в конце концов все-таки они не выдержали, эти анархисты, и кого-то там утопили. Потом они и сами все пали жертвой расправы над кронштадтским мятежом и другие моменты. В 20-м году она уезжает на Запад. Потом путешествие через Грузию, она уезжает через Кавказ, Константинополь, обычный крестный трагический путь русских изгнанников, и потом Париж. И вот здесь, в Париже, ее христианское мировоззрение.
В этом месте часть записи пропущена.
Сидя у постели умирающей девочки, для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должно участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну искупления, тайну сопричастности, страданий, как Елизавета Юрьевна. Она находила для этого пока еще выражение в стихах.
Я бы хотела назвать творение, одно из которых полнота ее восприятия, а другое уход от скарта. Это на ответ из Петербурга. Устал дышит паровоз, паровоз под крышей белый пар клубится, и в легкий утренний мороз торопятся мужские лица. От города, где тихо спят соборы, площади, люди, где темный каменный наряд веками был, веками будет, где зелена струя реки, где все в зеленоватом свете, где забрались на чердаки моей России дикой дети, опять я отрываюсь вдаль. Моя душа опять нищает, и только одного мне жаль, что сердце мира не нищает. И дни короче, приявший ради знак осанны.
Философское и богословское наследие Матери Марии, Елизаветы Юрьевны из Микровайда, невелико. Но до сих пор оно даже не собрано воедино. Оно рассеяно по редчайшим эмигрантским изданиям. Отдельно выходила ее работа о Владимире Соловьеве, о Хомякове, одном из предтеч русского религиозного ренессанса, и о Достоевском, которого она воспринимала как наиболее глубокого выразителя христианского понимания бытия и жизни. Есть ли небольшая работа «Святая земля»? Тема не случайная. Нам всегда говорили, что свят Дух, что Дух есть носитель Божественного и Великого. Но, как я вам уже рассказывал, в творчестве Мережковского и других была поднята проблема о творении, о природе, о мире, о плоти, о земной любви, обо всем том, что делается на свете. И Мережковский тогда выдвинул такой термин «святая плоть», что она тоже должна быть святой. Но у него это выглядело сухо, схематично. Мать Мария называла это «святая земля». Она говорила, что да, жизнь запачкана, унижена, отвратительна, но отбросить ее, как поступают часто люди, пытающиеся решить проблему отсечения, это путь неверный. Необходимо осветить, очистить, поднять то, что валяется, то, что втоптано в грязь. Вот эта тема освященной земли, освященной жизни, становится для нее центральной. Она пишет работу «Попытки синтеза». Я думаю, что ее размышления о церковном служении немало повлияли на эту работу. Она говорит о том, как христианство искало истинной модели жизни в уходе от нее, в крайнем аскетизме. А антихристианские движения думали создать утопию, которая полностью бы отодвигала духовное на задний план. Задача сегодняшнего и завтрашнего дня, писала она, создание новой утопии, но в хорошем смысле слова, которая бы соединила в себе небо и землю. Она оправдывает это, опираясь на Соловьева, термином «богочеловечество». Человек, человечество, призван быть богочеловеческим, чтобы в нем осветилась и плоть, и дух. Мы несовершенные люди, но мы не духи. Мы связаны всеми своими нитями с природой, которая тоже создана Богом. Пусть она падшая природа, пусть она извращена, но она богозданная, создана Богом. Ты мыслил в конце 20-х годов стать монахом? Николай Александрович Бердяев, друг ее, считавший ее самой яркой женщиной эмиграции, относился несколько скептически к этому ее желанию. Другой ее друг Пьянов настолько был возмущен, что даже отказался прийти на ее постриг. Митрополит Евлогий Георгиевский, который возглавлял большинство эмигрантских приходов, относился к ней с любовью, с уважением и был согласен на ее пострижение. Он мечтал, что она создаст новое монашеское движение. Впоследствии в своих мемуарах он писал, что движение не получилось новое монашество, но она создала группу «Православное тело», которое имело своих преемников и наследников. С некоторой иронией митрополит говорил, что в своей монашеской деятельности она сохранила замашки революционной женщины, борца, и его все это казалось странным. Но пострижение ее совершилось. В 1932 году даже невозможно было найти для нее монашеского подрядчика. И нашли мужской от какого-то сбежавшего монаха. И она со смехом говорила, ну надо эту старенькую одежду осветить для церкви, раз у нее такая печальная история. И только позднее она смогла раздобыть себе настоящий монашеский апостольник и все остальное. С самого начала монашество для нее было не уход в келью, не уход за стены, не уход из мира, а стремление послужить миру вдвойне. Все то, что было когда-то для себя, уходило. Одно за другим уходило из ее жизни. Она читала лекции, она ездила бедным, она ходила за больными, и когда она стала монахиней, вся ее деятельность сосредоточилась на помощи нуждающимся. Она создает приюты для девушек, для нищих. Она создает дешевые столовые. Нам трудно сейчас это понять, как можно было тогда. Но это были 30-е годы, и эмигранты жили действительно нищими. С утра она уже в своем апостольнике ходила по рынку, собирала остатки листьев капустных, и иногда сама, иногда подолгу, по многим дням, готовила для всей этой братьи. Она была многосторонний человек. Все умела, у нее были золотые руки. Она и стряпала, и вышивала. Она делала для церкви красивые вышивания. Это была последняя ее работа в жизни. В концлагере перед смертью она вышивала икону, которую не успела закончить. Писала, печаталась. Я специально не говорю о ее поэзии, которая целиком философская. Это поэзия часто Иова. Но здесь у нас присутствует литературовед Эдуард Безносов, который кратко коснется этой стороны ее личности и деятельности. Я забыл вам представить актрису, которая читает ее стихи, Алину Ардашникову. Остальных я буду представлять по мере их выдвижения. Итак, вот эта основная концепция о том, что христианин – это человек, воплотивший в себе Христа, и который должен себя отдать целиком, это не декламация. Когда она приняла пострижение с именем Марии, она сказала, ну теперь время для декламации кончилось. Интересно, что когда в революционные годы речь шла о том, что она пожертвовала свое имение под Анапой народу, ее спрашивают судья, почему вы это сделали? Она сказала, это красивый жест. Не осталось теперь времени для красивых жестов. А только труд, непрерывный труд, и с каким весельем, с какой энергией, с каким остроумием, с каким отсутствием какого-либо ханжества она все это совершала. Она могла идти и к проститутке, и к нищим, и к людям презираемым. Для нее не было чужих. Вот почему и стихи, и те философские работы, которые она публиковала в различных эмигрантских журналах, это не было теоретизирование, это не было заумная и заоблачная философия, а это был кристаллизованный опыт души самоотверженного человека. Надо сказать честно, что многие православные люди смотрели на нее с недоверием, с насмешкой. Мне рассказывали некоторые бывшие мигранты, что ее считали сумасшедшей, чудачкой. Обвиняли в том, что она позорит монашескую одежду тем, что она идет к таким вот людям. Что она
общается с сомнительными и отверженными. Ну, скажем, вот такой момент. Какая-то девочка попросила ее дать примерить ее монашеский одежду. Она со смехом дала, они были очень довольны. Как она может? Ханжи ее не переваривают. На одной вилле находилось ее благотворительное учреждение. Но потом на улице Лурнель 77 был устроен центр. Центр духовной и материальной помощи. Характерно, что она всегда старалась и духовно, и материально помочь людям. Один из наших остроумцев говорил, что иной христианин всегда готов, когда у него попросят хлеба, дать священное писание. У нее никогда этого не было. Когда человек просил хлеба, она давала хлеба. Как могла? Разумеется, не располагая никакими средствами, она все добывала своим тяжелым трудом. На улице Бурмер была церковь, и там служил ученый монах, отец Киприан Керный. Суровый, сторонник строгих традиционных правил, он был в ужасе от того, что творила эта женщина. Им было необыкновенно тяжело вместе. Он считал, что монашество есть уход от мира, полным разрывом между прежней и нынешней жизнью. Она считала, что есть другой вид монашества. Она не отрицала аскетического традиционного монашества. Но, побывав в Прибалтике, посмотрев на тамошний женский монастырь, она сказала, я примерно передаю смысл ее слов, они отказались от семьи и уюта, но у них так уютно, у них своя семья, они свили себе гнездо, эти монахи, чудесное, мирное, прекрасное гнездо, пусть там без мужа и детей, но все равно гнездо. Она признает, что в этом есть свой смысл. Девочки молятся в этих монастырях, сохраняют старые традиции, трудятся, чтобы прокормить себя. Все это прекрасно. Но должно быть что-то и иное. И она тогда пишет парадоксальную работу, которая называлась и вызывающая. «Защита фарисейства». Что она имела в виду? Она показала, что в каждую эпоху историческую должны быть люди, которые творчески бессильны, но на которых возложена задача сохранять традицию в консервированном виде. Потом все это разрывается, и движение идет дальше. Такими людьми были древние фарисеи. Мы в нашей современной фразеологии обычно привыкли отождествлять фарисея с лицемером, ханжой и так далее. Но в истории фарисеи были люди благочестивые. Они были традиционалисты. Их задача была сохранить традицию. Но часто такие охранительные тенденции ведут к трагическому противопоставлению всему новому. Это ведь и привело к тому, что фарисеи восстали против проповеди Иисуса Христа. Против проповеди, еще до того, как они могли его упрекнуть, что он себя провозгласил Мессией. Тем более, что он никогда этого не делал открыто. Они почувствовали веяние нового ветра в его словах. А они говорили, пусть все останется как есть. В любой эпоху, в любой стране, впрочем, и в любой религии. Вот есть такой, говорит мать Мария, такой элемент охранителя. Можно ли считать его только негативным? В истории фарисейство, условно оно так называется, играет свою роль. Оно сохраняет, консервирует то, что было духовным творчеством добыто в предыдущее время, чтобы передать это следующему поколению. В этом заслуга, но в этом и трагедия фарисеев. Но вы сами легко понимаете, что когда она слово фарисейство употребляла, она скрыто полемизировала с теми православными традиционалистами, которые осуждали ее открытое понимание христианства. Но в скором времени все стало легче, потому что вместо отца Киприана Керна
кстати, он был родственник Анны Келли, той самой. Ученый, писатель, автор целого ряда замечательных исследований, но вот взгляды у него были совершенно иные. Пришел отец Дмитрий Клепинин, молодой священник 1904 года рождения, сын архитектора, брат погибшего у нас в 1939 году историка Клепинина, тоже молодого, который живя в эмиграции, потом решил приехать в Советский Союз, чтобы как-то наладить мосты между эмигрантами и Советской Россией, приехал в 1937 году. Не самое удачное время, погиб через 2 года. Он автор книги про Александра Невского, которая должна скоро выйти у нас. Так вот, отец Дмитрий Клепинин был человеком глубокой веры, необыкновенного нежного сердца, твердых убеждений и всецело разделявший воззрение Матери Марии. Он содействовал ее работе в православном деле, ее бесконечной заботе о страдающих. Он стал ее незаменимым помощником, духовным руководителем и стал ее сомучеником, ибо погиб в том же месте, где и она, то есть в немецком концлагере. Вот здесь, по удивительному стечению обстоятельств, нам так повезло, что присутствует Антон Аржаковский, родной внук отца Дмитрия Клепинина. Я думаю, что в конце нашей беседы он, может быть, что-нибудь добавит о своем дедушке, то, что хотел бы. Они работали вместе, и тогда, когда начался трагический момент оккупации Франции. Сидеть дома, опять запереться в какой-то башне, никогда. И мать Мария и отец Дмитрий становятся активными деятелями сопротивления. Уехав из России, ни он, ни она никогда не теряли любви к своему отечеству. Однажды за обедом кто-то сказал, что при наступлении немцев погибло столько-то тысяч советских солдат. И один из присутствующих заметил, это еще мало. И тогда мать Мария сказала, убирайтесь вон, адрес гестапо вам известен. Она всегда верила в победу русской стороны. Она писала, что властитель расы господ это паранойя, которого место не наверху, а в сумасшедшем доме. И это опять не было сказано по секрету, а это стало движущим импульсом ее работы. Настоящей работы по сопротивлению. Здесь опыт подпольщицы старых времен ей пригодился. Она собирала сводки военные, ночью слушали радио, это было преступление. Помогала тем, кого преследовали нацисты, в частности, скрывавшимся евреям, которым отец Дмитрий иногда давал справки о том, что это крещенные люди, что они не евреи и так далее. И в конце концов это кончилось арестом обоих в 43-м году. Я не буду останавливаться на подробностях. В кино это все изображено достаточно ясно. Хотя и, конечно, искаженно. Например, гестаповец Гофман, который я арестовывал, по воспоминаниям матери, сказал ей, что вы больше не увидите свою дочь. Вы плохо ее воспитали. Она помогает нашим врагам. Только там за евреев помогает евреям. Она сказала, мать ответила, она христианка, для нее нету ни эллина, ни иудея. Она помогает всем. Если бы вы были в беде, то она помогла бы и вам. А мать Мария усмехнулась и сказала, пожалуй, помогла бы. И немец едва не ударил ее по лицу. Потому что он понял, что этим, пожалуй, помогла бы, она его сокрушила. А в фильме все наоборот. Она говорит, уж вам-то я бы никогда не помогла. Но это наши обычные небольшие зигзаги, мы к ним привыкли. Вот.
Ну, она была монахиней, религиозный философ, поэтесса в христианстве. В этом фильме, по-моему, она перекрестилась только один раз. Ну, опять, вы будьте снисходительны к нашим кинематографам. Это не свободная птица. Это все понятно. Есть замечательные воспоминания о том, как она находилась в концлагере. Она ведь туда попадала еще до ареста. Когда согнали сотни детей из еврейских семей для того, чтобы их потом увозить в концлагеря на велодроме. Она туда пробралась и как-то пыталась помочь людям. Тысячи людей, один водопроводный кран, все были, просто погибали от голода, жажды и скученности. Потом она стала там среди заключенных. Сестра генерал Деголя вспоминает, что в самых адских условиях мать Мария окружала себя людьми и начинала с ними беседы, дискуссии. Это был вызов адским условиям концлагеря сохранять духовную жизнь, сохранять интеллектуальный интерес, сохранять любовь друг к другу. Вот о чем вспоминают многие, кто находился с ней в эти дни. Одна из ее союзниц вспоминает также. Они беседовали о чем-то. И подошла эсэсовка и ударила мать Марию по лицу. А та даже не повернулась и продолжала разговаривать, как будто это была муха. Она хотела этим показать, что она не замечает этих людей. Вместе с отцом Дмитрием и с матерью Марии был арестован и сын ее, Юрий. Все трое погибли. Отец Дмитрий и Юра от болезни и истощения, а мать Мария от истощения, быть может быть, умерла вскоре. Но перед самым захватом лагеря, когда уже кончалась война, ее отправили в газовую камеру. Она была истощена до последнего предела. Об этом сохранилось множество легенд. Одна из них приводится в первых публикациях наших о ней, о том, что она якобы поменяла свои одежды с кем-то заключенным, что пошла в газовую камеру вместо кого-то. Эта легенда характерна. Она не подтверждается историей. Но она действительно пошла туда вместо кого-то. Потому что если бы она избрала себе путь кельи под елью, если бы ее философия была только забавой для ума или пищей для интеллектуального наслаждения, она бы не оказалась своей. Но она хотела осуществить свою философию синтеза на практике. Она хотела, чтобы люди видели, что крест Христов – это не просто знак, который мы носим, а что это полная отдача и отдача до смерти. Очень печально, что такая величественная, героическая фигура, фигура, которая действительно встречается редко в истории, проходит по нашему сознанию некой тени. И вот сегодня пришло время рассеять легенды, разобраться в свидетельствах о ней. И вот первый шаг, сделан в этом направлении, о нем немножко может вам рассказать наш гость Владимир Николаевич Грехно, который является одним из основателей первого и, естественно, пока единственного музея Матери Марии в местах ее детства около Анапы. Прошу вас, Владимир Николаевич.